Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Век спустя» 1914-2014. И сборник Хлебникова и Четки Ахматовой. Музыка на слова поэтов. Итоги цикла. Сегодня в декабрьском выпуске нашей культурно-исторической рубрики «1914 век спустя» мы подводим итоги размышлениям о главном потрясении всего 20-го столетия. Это, конечно, начало мировой войны. Бесспорно, это одна из самых мрачных годовщин во всей западной истории. Ведь в отличие от того, что думает Путин, центральным событием 20 века был не распад Советского Союза, а сделавшая возможным его, Советского Союза, рождение Первая мировая война, столетие которой мы вспоминали весь уходящий год. Великая, как ее до сих пор часто называют на Западе, война была почти удавшейся попыткой самоубийства Запада. Достигнув невиданного рассвета, цивилизация, оставшись без соперников, сцепилась сама собой. В сущности, это была гражданская, братская война, ибо каждая сторона сражалась за одни и те же европейские ценности. Не идеология, а политическая карта разделяла противников. Объединяла их индустриальная мощь, вырвавшаяся из повиновения человека прогресс науки и техники, а также державная воля, а также упрямство генералов, а также великое недоразумение, приведшее к катастрофе. Историки уже целый век спорят о причинах этой чудовищной и бессмысленной войны, но не вызывают сомнения ее последствия. Без Первой мировой войны не было бы Второй. Без нее не было бы ни Гитлера, ни Ленина, ни Сталина. Не будь этой бесчеловечной, не отличающей героев от трусов бойни, мы бы не знали тоталитарного общества, упразднившего личность и обожествившего государство. Именно эта война породила гнусные соблазны 20-го столетия, мучившие нас, пока мы их не изжили, чуть не погубив в процессе себя и всю планету. И все же век спустя мы вновь видим свободный мир таким, каким о нем мечтали до Первой мировой войны. Европа, став Евросоюзом, наконец покончила с братоубийственными распрями. У вошедших в новый союз народов нет границ, которые препятствовали бы передвижению людей, идей и товаров. Браки стали смешанными, валюта общая, языки разными, но многие живут билингвами и полиглотами. А главное, никому не приходит в голову ждать войны между вечными врагами, или, как говорили в 1914 году, между галлами и гунами. На фоне этого исторического триумфа вечной мечты о мире, развязанная Путиным война против грезящей об Европе Украины кажется анахронизмом и является им. Это акт заблудившейся истории, повернувшей вспять. Именно поэтому так важно вставить сегодняшний день в столетнюю перспективу, позволяющую наметить, разглядеть, усвоить истинный масштаб событий и перспективу исторического развития. Мысль об этом привела нас к решению продолжить цикл и в следующем году. А пока мы завершим этот год декабрьским выпуском нашей рубрики «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Что было, что стало, что могло бы быть. Сегодня, в последней передаче нашего цикла, мы поговорим о двух поэтических сборниках, которые вышли в 1914 году и во многом определили ход развития русской литературы на весь следующий век. Собственно говоря, они по-прежнему сегодня актуальны, как никогда. Первое. Книга, о которой я хочу сказать, называется «Изборник». Точнее, она называется так. Это книга Велимира Хлебникова, которая собрала его опусы 1907-1914 годов. И описание этой книги библиографическое читается как редкий деликатес. Итак, «Изборник стихов с послесловием Речаря, 11 рисунков Филонова, 1 рисунок Малевича, подобень Хлебникова рисунок Бурлюка, 1914 год, 48 страниц, цена 70 копеек. Надо сказать, что в первую очередь меня поразила типография. Я читал эту книгу в ее настоящем виде. К счастью, сейчас на интернете все можно найти. Когда-то я видел эту книгу и живьем. Это было на выставке авангардной русской книги в Ельском университете. Я только приехал в Америку, и меня Бахчинян повез туда, потому что он-то большой был любитель футуристской книги. И там за огромные деньги, надо сказать, продавалось на аукционах такие редкости, в том числе был там и сборник Хлебникова. А книгу эту надо видеть, потому что это типографский курьез. Она вся напечатана разными шрифтами. Я еще даже подумал, где они нашли такую типографию, которая способна учинить такое хулиганство. Располагалась типография на Невском проспекте, между прочим. То есть она была достаточно крупной, надо думать. И все буквы, все, что можно было, все литеры типографские были использованы. В том числе и старославянские, в том числе и какие-то надстрочные знаки, титлы, как на иконах. Все это напоминало ребус своего рода поэтический. И если учесть еще поразительные графические работы Филонова, Малевича, то книжки это, конечно, не цены. Однако, что касается содержания этих стихов, то это, конечно, как всегда, очень трудно. Дело в том, что Хлебников уже в то время воспринимался многими как самый главный русский литератор своего времени. По этому поводу есть замечательная история у Шкловского. Вы помните «Гамбургский счет»? Путин решил, что «Гамбургский счет» — это когда вот по-честному надо говорить что-то такое, правда. «Гамбургский счет» — это ведь совершенно конкретное понятие. «Гамбургский счет» — Шкловский описывает, как это происходило.
Гамбурги собираются в арцы за закрытыми дверями и борются, чтобы определить между собой, не на публику, а между собой, кто действительно чемпион. А не липовый.
И вот, когда он говорит о гамбургском счете в литературе, то он, например, говорит, что ну, Булгаков не добрался даже до ковра борцовского. Это я Шкловского не забуду. Но, говорит, кто же явный чемпион, с которым не кем спорить? Конечно, король – это Хлебников, писал Шкловский. И это было общее суждение среди просветленных любителей поэзии и русской литературы. Лучше всех, наверное, о Хлебникове писал, и современник его писал Тынянов, который очень много рассуждал и думал о
Хлебникове. Он же выпустил вместе со Степановым знаменитый пятитомник. У вас он, кажется, есть, Саша?
Вот именно, готовясь к нашей передаче, я в очередной раз достал свой пятитомник, которым очень горжусь, я же в эмиграции купил. И он действительно, ему равного нету до сих пор. И этими книгами я часто пользуюсь, потому что там есть очень много того, чего не перепечатывают современные издания. Всякие наброски, всякие фрагменты. А ведь у Хлебникова очень много было незаконченного, естественно. Некоторые фрагменты у него совершенно безумные. Один, например, начинается так. «Зашел корень из минус единицы и сел пить чай». Что бы это ни значило. Хлебников был, конечно, еще тот автор. И мне понравилось то, что вот о нем писал Тынянов, когда он говорил, что это и есть революция. Революция, она всегда неудобна для чтения. И он говорит, что он проповедует взрыв языкового умолчания глухонемых пластов языка. Как это надо понимать? Ну, как вообще понять Хлебникова? Дело в том, что в представлении Хлебникова русский язык обладал своими потенциальными возможностями, которые не были использованы, и он пытался их использовать. То есть он создавал слова, которые могли бы быть в русском языке, но их не было. Некоторые слова были безумно удачны, как «летчик», например. Некоторые остались в поэзии Хлебникова, но весь этот словарь авангарда, он и остался внутри его стихов. Если мы хотим понять возможности русской литературы, то, конечно, мы должны читать Хлебникова. И Тынянов говорил о том, что голос Хлебникова в современной поэзии уже сказался. Он ферментировал поэзию других. Мне очень нравится эта фраза. Это говорит о том, что, знаете, фермент – это же немножко надо, да? Это дрожжи, которые позволяют всему остальному взойти. И слушать только Хлебникова очень трудно. Читать Хлебникова очень трудно. Много уж, совсем трудно. Но понятно, что он оказал большое влияние на многих.
На Абериутов, на Заболоцкого.
И в том числе на прозу. Мне всегда кажется, что Платонов – это тот человек, который сделал из прозы то, что мог бы сделать Хлебников, если бы он жил достаточно долго. Что же было в этом сборнике? Какие стихи? Один из самых знаменитых опусов Хлебникова, который вошел во все хрестоматии, звучит так. «Бобы обе пелись губы, вэо оми пелись взоры». Пе-эо пелись брови, ле-э-э пелся облик, гзи-гзи-гзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. Эти звукоподражающие фантазии, эти какие-то лексические фантомы, они чрезвычайно напоминают мне Кандинского. Вот представим себе абстрактную живопись Кандинского и эти стихи, которые, в общем-то, состоят из одного и того же материала. Знаете, со мной шок произошел, когда я пытался читать «Поминки по Финнегану» Джойса. И вот, дойдя до 11-й страницы, 3 месяца спустя, я вдруг наткнулся на Боба Эобби. Оказывается, он знал это стихотворение Джойс и использовал его в своем лингвистическом монстре.
Оно же даже отозвалось у Бродского. Так что оно оказалось очень влиятельным, это стихотворение. И, конечно же, все мы, которые в юности читали Хлебникова и ему увлекались, знали это стихотворение наизусть.
Другое стихотворение, оно философское. Если это стихотворение, я бы сказал, лирикой звука, то это четверостишие, это философия Хлебникова, который всегда думал о очень сложных вещах. Он никогда не пытался просто что-то писать. Вот такое стихотворение. «Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнце, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни».
Вы знаете, что эти строчки поставил эпиграфом к одному из своих произведений, квартету, польский композитор Лютославский.
А мы еще вернемся к Хлебникову в следующем году.
Вот,
Хлебникова намного хватит.
Напомните мне тогда.
У Хлебникова были, конечно, союзники. Вот тот же Филонов, который его очень высоко ценил. И, конечно, Крученых. И, конечно, Маяковский внимательно читал и понимал Хлебникова. Но и люди из другой среды, они тоже высоко ценили Хлебникова. Например, на одних чтениях присутствовал Мандельштам, который немедленно признал Хлебникова гением. Ахматова слушала стихи Хлебникова, и мне уж кажется, где имение, где вода, дальше не бывает. Но она использовала строчку из Хлебникова в качестве эпиграфа для своей поэмы «Без героя». Это, по-моему, говорит о том, насколько богатый был Серебряный век, если он мог позволить держать столько гениев сразу. Настолько разнообразная была русская литература в то время, и никакая война, разразившаяся в 14 году, не смогла остановить поток этих талантов.
А в качестве музыкального фрагмента, иллюстрировавшего ваше соображение о Хлебникове, я хочу показать опус Свиридова. Неожиданный композитор, кажется, да, по отношению к Хлебникову. А между тем он, насколько мне известно, первым положил вообще хлебниковские стихи на музыку. И положил он стихотворение маленькое, которое я прочту. «Мне спойте про девушек чистых, сих спорщиц с черемух и деревом, про юношей стройно-плечистых. Есть среди вас они, знаю и верю вам». Замечательное стихотворение, такая миниатюрочка.
Достаточно прозрачная, что далеко не всегда бывает.
А интересно, Свиридов сделал из этого маленького такого камушка, он сделал такой большой дифирамб, как бы. Свиридов распел это стихотворение как нечто величественное, как некий манифест. И, по-моему, это замечательная музыка Свиридова, в данном случае представляет поэзию Хлебникова, поет Владимир Байков.
Мне спойте про девушек чистых, сих спорщиц с звездою деревом.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда я готовился к нашему этому сегодняшнему разговору, то я, как и вы, Саша, подумал о том, какое неслыханное богатство представляла собой русская литература того времени. По отзывам прессы российской это видно. Причем интересно, что журналисты, рецензенты, они как бы даже не догадывались о том, какие сокровища им предлагаются. Они это воспринимали как нечто такое вот текущее, естественное, само собой разумеющееся и подлежащее суровой критике.
Не могу не вспомнить, как Бунин сказал в 13-м году: «Никогда еще русская литература не переживала такого низкого падения, как то, что мы должны читать сегодня».
Да, а это вот 14-й год был годом, если вот в наше время бы появилось два таких поэтических сборника, как «Хлебниковский» и как вот тот, о котором я сейчас хочу повести разговор, это «Четкие Ахматовы», то нужно было бы считать каким-то необыкновенно счастливым годом в истории литературы. Причем даже не только русской, а мировой. Это два просто драгоценных камня явились народу. И должен вам сказать, что вот я читаю отклики на стихи Ахматовой. Они были встречены публикой с восторгом. А пресса практически в один год. Да, типа талантливая поэтесса. Уже прямо, это мне прямо напоминает суждение секретаря партии бюро в консерватории, когда мои товарищи спрашивали ее, стоит ли им ехать вот с Волковым к Ахматовой, Комаров, чтобы сыграть. Действительно она такая хорошая, как Волков говорит. Она говорила: да, талантливая поэтесса, но очень много ошибок допустила. Так вот, тот прессы 14-го года точно такой. Да, талантливая поэтесса. Что это она замыкается в каких-то своих узких, камерных, любовных переживаниях? Ей нужно выйти на широкую дорогу, ей нужно затрагивать широкие общественные темы.
Ну, надо сказать, не все так, конечно, понимали Ахматову.
Почти все.
Жирмунский был одним из первых знатоков.
Недоброво, чью статью она оценила, да.
Недоброво очень любопытно написал о ней. Он написал так: «Холодком лунного света и нежной, мягкой женственностью веет от стихов Ахматовой. В ее стихах нет солнечности, нет яркости, но они странно влекут к себе, манят какой-то непонятной недоговоренностью и робкой тревогой». Оставим всю эту робкую и недоговоренность, которая присуща была критике того времени, но тонко замечено лунный свет. Вот
да.
Лунный свет и Ахматова – это очень близко и понятно, потому что я бы сказал, вот Цветаева – это солнечная поэтесса, а Ахматова – лунная.
Я скажу вот о чем. Появление вот этого сборничка произвело, как мне представляется, вообще революцию в понятии российской женской поэзии. Я знаю, это сейчас считается неполиткорректным, говорить о некой женской поэзии, но тогда рецензии так и назывались – обзор женских стихов.
Сегодня зато в России есть обзор дамской водки. Я выяснил, что существует 200 видов дамской водки. Водка от тёщи.
Это называется прогресс. Но вот та революция, которую Ахматова совершила вот в этом жанре женской поэзии, ее можно понять только в сравнении с тем, что писали поэтессы-женщины до нее. Я хочу показать не, как, наверное, сейчас думают наши слушатели, Зинаиду Гиппиус, потому что поэзия Гиппиус вообще андрогинная, я считаю.
Писал. Об этом очень много написал наш коллега Борис Михайлович Парамонов.
В данном случае я полностью с ним согласен. Но я хочу показать и рассказать о стихах поэтессы, про которые сейчас очень уже немногие вспоминают, и которая была очень модной и влиятельной представительницей именно вот такой женской поэзии. Это Мира Лохвицкая. И должен сказать, вот вы упомянули Бунина, который так негативно отозвался о состоянии русской литературы того времени, ему принадлежит, по-моему, лучшее описание Лохвицкой как живого человека, которое я когда-либо встречал, и поэтому я хочу его прочесть. Он говорил о том, что при жизни Лохвицкая пользовалась известностью, слыла русской Сафо, воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она при всей своей молодости уже давно замужем, мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива, часто даже гостей принимает лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью. Прелестный отрывок, да, то, что называется винтаж Бунин.
Хочется познакомиться.
Да. Но стихи ее на сегодняшний момент воспринимаются с большим таким трудом. При том, что, как я уже сказал, она была очень модной. Она умерла молодой, к сожалению, от туберкулеза. Ей было 35 лет всего. Но при этом она уже умудрилась издать 5 томов своих произведений. Ее печатали с восторгом. И она была действительно, как я сказал, знаменитой и очень влиятельной представительницей вот этой женской поэзии. И посмотрите, что она вот писала. «Зачем твой взгляд и бархатный, и жгучий, мою волнует кровь? и будет в сердце силою могучей уснувшую любовь. Встречаясь с ним, я рвусь к тебе невольно, но страсть в груди давлю. Ты хочешь знать, как сладко мне и больно, как я тебя люблю? Закрой глаза завесуя двойною твоих ресниц густых, ты не прочтешь под маской ледяною ни дум, ни чувств моих.
Это, конечно, провинциальный романс.
Да, но это, тоже, заметьте, маска ледяная уже наличествует. Вот вы сказали об Ахматовой, как о поэтессе лунного света, да? Тут тоже уже есть маска ледяная, но тут же абсолютно комическое, что она страсть в груди давит. Представляете, каков контраст к стихам Ахматовой? Вот какая была женская поэзия, а вот какой она предстала читателям чёток. Звенела музыка в саду таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: «Я верный друг», и моего коснулся платье. Как не похоже на объятия прикосновения этих рук. Так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных. Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. Заметьте, золото ресниц, как и у Лохвицкой, фигурирует. Но насколько по-другому, как в этом другом контексте это все воспринимается?
В контексте воспринимается предельно конкретно.
И кончает она так. «О скорбных скрипок голоса поют за стелющимся дымом. Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым». Кому оно посвящено? Значит, поставлена дата Ахматовой 13-й год. Вышла она в четках, которые появились в 14-м году. Ахматовские даты – это вообще особая история. Она очень любила мистифицировать людей и своих друзей. И судить точно по ею проставленными датами, когда точно стихотворение было написано, невозможно. Она хотела в тот период что-то рассказать о своем романе с Амедео Модильяни. Не могла этого сделать по очень многим причинам. Запутывала картину отношений с Модильяни до конца своей жизни. Никогда в открытую так и не сказала, что там был настоящий полноценный роман. Скрывала существование знаменитых ныне рисунков, изображавших ее обнаженной. Модильяни. Так вот, я хочу сказать, что это стихотворение, конечно же, на мой взгляд, посвящено Модильяни. У нее всегда с адресатами путаница. До сих пор это и есть всегда будет открытый вопрос. Это стихотворение посвящено Модильяни. Но есть знаменитое ее стихотворение «Все мы бражники, здесь блудницы», для которого, кстати, у нее существовал вариант «Все мы вышли из небылицы». Она не хотела в какой-то момент себя называть блудницей, что тоже понятно. Так оно считается...
Блудница ее, потому что блудницу ее называл Жданов.
Именно правильно, да. Но считается, что это стихотворение о бродящей собаке. А ведь это тоже не так. Это стихотворение вовсе не о бродячей собаке. И она тоже запутывает здесь следы. В оригинале стихотворение называлось «Кафе Артистик». Это Монпарнас, это Ротонда. И она там именно с Модильяни. Все стихотворение о том, как она в Ротонде находится в Модильяни. Это мое глубочайшее убеждение. Предоставляю его на суд наших слушателей и прочту сейчас это стихотворение, чтобы и слушатели наши, как мне кажется, в этом бы убедились. «Все мы бражники здесь, блудницы». Как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, конечно же, Модильяни. Так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стальней. Навсегда забитые окошки. Что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует. Несмертного ли часа жду? А та, что сейчас танцует... непременно будет в аду.
Соломон, скажите, как Ахматова относилась к своим ранним стихам, когда вы ее увидели?
Ахматова выстраивала свой жизненный путь и свой поэтический путь. Ей не хотелось замыкаться в клетке своих ранних стихов. Мне кажется, что в тот момент, вот когда я уже с ней встретился, вот на ней висело это ждановское клеймо «Монахини и блудницы». При том, что она сама позиционировала себя в ранних стихах как таковую. То есть, правильно, она себе же сказала, что мы все здесь блудницы. А она себя позиционировала как некую монахиню перед алтарем Эроса. И это было колоссально. Социальным новаторством. Почему мне кажется, что Ахматова так актуальна сегодня? Потому что именно вот это сочетание, я бы это назвал, я не знаю, светской религиозностью, или вот, как я уже сказал, эротической религиозностью, это очень тонкая вещь, но она свойственна современной женщине, интеллектуальной, ищущей, думающей современной женщине. Современная женщина себя вновь после огромного перерыва ощутила в мирокосмосе ранней Ахматовой, я считаю так. Именно поэтому стихи, опубликованные Ахматовой в 2014 году, так сегодня актуальны. И я хочу показать, как эти замечательные стихи распел современник Ахматовой, великий композитор Прокофьев, в стихотворении, которое тоже было опубликовано в четках в 2014 году. «Здравствуй, легкий шелест слышишь справа от стола? Этих строчек не допишешь, я к тебе пришла. Неужели ты обидишь, так как в прошлый раз говоришь, что рук не видишь, рук моих и глаз? У тебя светло и просто, не гони меня туда, где под душным сводом моста стынет грязная вода».
Здравствуй, легкий шелест слышишь справа от стола? Этих строчек не допишешь, я к тебе пришла.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генис. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Жду ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!